Говорит радио «Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 14 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Москва отказалась от предложения объявить мораторий на боевые действия между Россией и Украиной в акватории Черного моря. На производящем поставляемые в Украину боеприпасы заводе в Италии произошли пожар и взрыв. Прокуратура требует 12 лет колонии для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, обвиняемого по статьям о так называемых фейках и дискредитации российской армии. Также сегодня.
Основным соперником Фараджа стал комик, который носит на голове мусорную урну и зовет себя Count Benface, граф Benface, то есть вот можно перевести это как «урнолицый».
Лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фарадж победил на дополнительных выборах в парламент Великобритании. Уместно, наверное, начать сегодняшний выпуск с того, чтобы вспомнить, что завтра исполнится уже ровно год со дня встречи на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, на которой Трамп пытался договориться с Путиным об условиях прекращения войны России против Украины. Почти весь прошедший год представители российских властей, особенно руководство российского МИД, постоянно говорили о так называемом «духе соглашений Анкориджа» и о том, что на этом саммите Трамп якобы согласился с требованием Путина передать под контроль российских войск всю территорию Донбасса, остававшуюся на тот момент под контролем ВСУ. Вашингтон эти договоренности отрицал. До полного захвата Донбасса, если судить по темпам продвижения российской армии, еще очень и очень далеко. Дух Анкориджа уже почти никто не вспоминает. Министерство обороны России сегодня публикует фотографию дрона типа «Шахет» с подписями «Как снег на голову» и «Зимой вам будет заморозка». А Центр стратегических коммуникаций ВСУ в ответ разместил в социальных сетях фото горящего российского нефтеперерабатывающего завода с подписью «Согреемся огнем российских НПЗ». Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит оснований соглашаться на перемирие с Украиной в Черном море, по которому пролегают пути транспортировки миллионов тонн продовольственных грузов. Предложение о моратории было передано через Турцию, поэтому комментарий Лаврова был довольно сдержанным.
Турция искренне заинтересована в том, чтобы Черное море было стабильным. Сейчас турецкие коллеги опять говорят о том, что нужно как-то договориться, чтобы судоходство не было предметом атак, но не мы это начали. И когда по турецкому сухогрузу или танкеру, по турецкому судну гражданскому бьет дрон вооруженных сил Украины, эти же дроны атакуют не единожды инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, уже в Каспийском море, прямо попадая в суда, имеющие отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil. И в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты публично не заявляют о том, что эти действия неприемлемы. Они просто, когда мы поинтересовались, а как же вы смиритесь с этим? Нет, но мы им там сигнал посылаем. Вот вроде по Каспийскому трубопроводному консорциуму Джей Ди Венс, вице-президент, какой-то сигнал Зеленскому послал. Турки нам сказали, мы тоже вот так вот им говорим, не надо трогать. Но публично все молчат.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня же заявила на брифинге, что Россия не получала, цитата, «формализованного турецкого обращения о моратории на военные действия в Черном море». Захарова сказала, что Запад продемонстрировал недобросовестный подход в зерновой сделке, заключенной еще в начале войны, и теперь Москва не видит оснований для, еще одна цитата, «половинчатых мер, которые лишь дают Киев режиму временную передышку». В ночь на среду Украина нанесла удары по Новороссийску. Были выведены из строя три крупнейших экспортных зерновых терминала. А Министерство обороны России заявило, что за последнюю неделю в Черном море были поражены 15 морских судов, цитата, «действующих в интересах ВСУ», в том числе танкер, 7 сухогрузов, 2 буксира и 5 патрульных катеров. По оценкам агентства Рейтер, российские удары почти остановили экспорт аграрных аграрной продукции из украинских черноморских портов. В первые две недели августа экспорт зерна упал на 75% в годовом исчислении. О том, как в ЕС реагируют на ситуацию с экспортом зерна из Украины, рассказывает брюссельский корреспондент телеканала «Настоящее время» Елена Абрамович.
Ситуация выглядит серьезно, и на нее обратили внимание мировые СМИ. По подсчетам прокуратуры Одесской области, с конца июня российские беспилотники и ракеты поразили 57 судов, а издание «Политика» сообщает, что с конца июля сухогрузы для зерна практически перестали заходить в порты в районе Одессы, хотя они формально остаются открытыми. «Укрзалезница» сообщает, что из-за блокады морских портов с начала августа украинский экспорт зерна сократился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Украинские фермеры в комментарии агентству Reuters называют ситуацию катастрофой.
Найстрашніше зараз те, що це зерно немає куди дівати. І сьогодні з блокадою, яку робить Росія нашій Одещині, нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.
Чтобы помочь аграриям, Украина обратилась к Еврокомиссии за грантом в 220 миллионов евро. Киев предлагает использовать эти деньги, чтобы покрыть проценты по кредитам для фермеров. Но в Брюсселе считают, что Киев мог бы самостоятельно выделить финансирование для агросектора из 90-миллиардного кредита от Евросоюза, если поспешит с реформами для получения следующего транша. На мой вопрос на брифинге сегодня ответили, что запрос о гранте еще рассматривается, и Еврокомиссия будет следить за ситуацией в Черном море и последствиями для аграриев. С альтернативными маршрутами проблема в том, что быстро перенаправить миллионы тонн зерна очень сложно. Один из главных альтернативных путей – это через Румынию. Он сейчас не актуален из-за жары и засухи. Уровень воды в Дунае слишком низкий. Кроме того, речной, железнодорожный и автомобильный экспорт значительно дороже морского. По оценке украинской стороны, доставка по суше добавляет примерно 50-70 долларов к стоимости каждой тонны зерна. И такие поставки часто становятся просто невыгодными. Киев сейчас ведет переговоры о транзите с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдовой, но здесь возникает уже политическая проблема. После роста поставок украинских зерновых местные фермеры жаловались на падение цен и конкуренцию. И вчера власти Молдовы объявили, что транзит украинских грузов по железной дороге будет на 50% дешевле, но тут уже с протестом выступили молдавские фермеры.
Не окажемся ли мы в ситуации, когда экспорт отечественных зерновых и масличных культур будет заблокирован в ближайшие 4 месяца из-за нехватки вагонов и общего роста логистических расходов? При этом мы ничего не знаем о планах транзита автомобильным транспортом и о том, не столкнемся ли мы с нехваткой грузовиков и заторами на пограничных пунктах с Румынией.
При этом в России тоже начали искать альтернативные маршруты для экспорта зерна из-за проблем с судоходством в Азовском море. На днях два крупнейших российских зерновых терминала в порту Новороссийска были повреждены из-за ночных ударов украинских БПЛА, пишет агентство Reuters. Ну и проблема уже выходит далеко за пределы Украины и России. Любое длительное сокращение поставок двух крупнейших экспортеров зерна может снова увеличить мировые цены на продовольствие.
Репортаж Елены Абрамович. Время свободы. Мощный взрыв произошел в четверг на заводе по производству боеприпасов, расположенном недалеко от города Калифера к юго-востоку от Рима. Управляет предприятием КНДС «Амма Итали». Это дочерняя компания франко-германского оборонного концерна КНДС. По данным итальянского агентства АНСА, местом взрыва стал цех прессования пороха. Это была бы трагедия, если бы взрыв произошел не во время летних каникул, сказал журналистам мэр города Калифера Джулио Каламита. О том, был ли это поджог или самовозгорание, по его словам, говорить пока рано. Загорелся цех прессования пороха, а затем, насколько мы понимаем, произошел взрыв. Пожарные сообщили нам, что тушение практически завершено, однако им необходимо дождаться, пока территория остынет, прежде чем они смогут войти на место происшествия и выяснить, что именно произошло. Можно ли уже говорить о том, что было самовозгорание? Пока никто ничего не знает. Завод был остановлен, однако первоначально там возник пожар, и, к счастью, благодаря сработавшей сигнализации, все рабочие, находившиеся в тот момент на смене, были эвакуированы и спасены. Насколько нам удалось выяснить, внутри никого не было, поэтому сейчас нам предстоит установить точную последовательность событий и понять, как именно произошел взрыв. Это был мэр итальянского города Коллефера Джулио Каламита. Завод в Коллефера производит боеприпасы среднего и крупного калибра для систем наземной и морской обороны, а также твердое ракетное топливо для аэрокосмических ракет-носителей. Холдинг КНДС занимается, среди прочего, поставками оружия Украине. Это уже второй за три дня взрыв на военном заводе, связанном с поставщиками оружия для нужд ВСУ. 10 августа произошел пожар на территории предприятия МКО около села Белица в Болгарии. МКО принадлежит бизнесмену Емельяну Гебреву, чьи компании поставляли снаряды и вооружение Украине с 2014 года. И коротко вернусь к теме набора в российскую армию контрактников, а также возможности массовой мобилизации в России военнослужащих запаса для участия в войне против Украины. В последнее время почти не слышно о подписании контрактов с Министерством обороны России заключенными российских колоний, а также теми, кто находится под следствием. Иван Чувеляев, пресс-секретарь помогающего избежать отправки на фронт движения «Идите лесом», согласен, что таких случаев стало меньше.
По нашим ощущениям, за эти 8 месяцев, как будто бы несколько упало число людей, которые подписывают контракты именно в местах лишения свободы. Больше стало тех, кто их подписывает на срочке, или кого принуждают на воле через долги, непогашенные судимости и так далее. Что касается мотивов, ну, это вообще никого не должно волновать. Хотел он искупить вину, хотел он денег заработать. Соловьёва в тюрьме насмотрелся. Не имеет вообще никакого значения, потому что он в тюрьме сидел. Это не волеизъявление, там нет никакого другого мотива к подписанию контракта, кроме факта, человек сидит за решеткой. Чтобы выйти из-за решетки, ему надо подписать контракт. Он на это готов, потому что за решеткой сидеть плохо. Он там сдохнет, а на контракте, может быть, как-то обойдется. Всем так кажется всегда.
Это был пресс-секретарь движения «Идите лесом» Иван Чувеляев. Вы слушаете «Время свободы». Рассмотрение апелляции партии «Яблоко» на решение Верховного суда об отмене регистрации ее партийного списка на выборах в Государственную Думу состоится в понедельник, 17 августа. Председатель партии Николай Рыбаков заявил, что в переданных в апелляционную комиссию Верховного суда материалах доказана несостоятельность всех без исключения претензий к «Яблоку», выдвинутых в иске партии «Родина».
Абсолютно точно доказали, что никаких, ни малейших, ни по одному поводу, ни по одной претензии не было оснований для снятия «Яблока». Все это было выдумано, и мы будем это продолжать доказывать.
Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. И сегодня же стало известно, что прокуратура потребовала 12 лет колонии для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Наказание запрошено с учетом предыдущего приговора политику. В ноябре 2025 года Шлосбергу были назначены 420 часов обязательных работ по обвинению в неисполнении обязанностей так называемого иностранного агента. В ходе сегодняшних слушаний Лев Шлосберг отказался от участия в прениях, подчеркнув, что его право на защиту многократно было нарушено.
В данном судебном процессе уничтожено право полностью, грубейшим образом нарушены нормы Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Мое право на защиту нарушалось многократно, сознательно и демонстративно. Продолжение данного судебного процесса в таких обстоятельствах абсолютно невозможно ни в каком составе. Точка.
По существу, можете что-то говорить?
Я все сказал.
Это был заместитель председателя партии «Яблоко», бывший лидер Псковского отделения партии Лев Шлосберг. Новое дело против Шлосберга возбуждено за его участие в дебатах о войне и за репост публикации издания «Эхо» с первой полосой британской газеты «Daily Mirror». Согласно материалам суда, 25 февраля 2022 года Шлосберг опубликовал пост с первой полосой газеты, на которой изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Речь идет о репосте из телеграм-канала «Эхо Москвы». Из телеграм-канала самого Шлосберга это сообщение было удалено в декабре прошлого года, а телеграм-канал «Эхо Москвы» прекратил работу еще в 2022 году после решения о ликвидации редакции. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня же 6-й кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил без изменения приговор и апелляционное определение в отношении журналистки издания «Рус-Ньюс» Ольги Комлевой. Комлева в прошлом году была приговорена к 12 годам колонии по обвинению в участии в экстремистском сообществе и распространении так называемых фейков о вооруженных силах России. В Уфе Ольга Комлева была волонтером местного штаба политика Алексея Навального. Она много писала о так называемом «Баймакском деле», была наблюдателем на выборах, организовывала митинги. Местные силовики даже подали к ней 18 исков на общую сумму в 5 миллионов рублей за работу полиции на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального в Уфе. Адвокат Ольги Комлевой Сергей Макаренко сегодня назвал решение кассационного суда неправосудным.
Я Кировского районного суда города Уфы набил женщину, имеющую несовершеннолетнего ребенка, ранее несудимую, страдающую тяжкими заболеваниями, приговорил к 9 годам лишения свободы за публикацию, якобы опубликованную ею в соцсети интернет. Вот дословно, тут полторы строчки. 3 месяца ада. 3 месяца назад Путин отдал приказ бомбить и убивать украинцев, а военные его выполнили. Миру мир. Вот за эти несколько предложений она получила 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А всего по совокупности с другими преступлениями 12 лет лишения свободы плюс запрет заниматься определенной деятельностью и плюс по максимуму год ограничения свободы. Практически под потолок наказания, под максимум. Если бы я мог назвать это правосудием, я бы не обжаловал и дальше не собирался бы обжаловать, если бы я считал это правосудием.
Это был адвокат, осужденный в России общественной активистки Ольги Комлевой Сергей Макаренко. Ольга Комлева свою вину не признает и называет уголовное преследование политически мотивированным. В марте 2024 года она была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. А в сентябре Кировский районный суд Уфы начнет рассматривать уголовное дело в отношении башкортостанского общественника и блогера Урала Байбулатова. Байбулатов обвиняется в распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Поводом к возбуждению дела стало видео Байбулатова, в котором он заявил о нарушении экологических норм при проведении русской медной кампании геолого-разведочных работ на хребте Крык-Тытау. Вот фрагмент этого ролика.
Экология Абзилиловского района накроется медным тазом. Планируемая разработка карьера глубиной более 500 метров на хребте Крык-Тытау угрожает водным ресурсам. Это на 60 метров глубже уровня озера Яхта-Куль, что может привести к осушению подземных вод и загрязнению источников питьевой воды, рек Малый и Большой Кадыл. А строительство шламохранилищ на пересеченной местности несет риск необратимых утечек. Этот край – уникальная экосистема и развитая курортная зона, обеспечивающая работы более 10 тысяч человек. Промышленная разработка приведет к загрязнению воздуха пылью, возможному радиационному загрязнению и уничтожит природную жемчужину, подорвав туризм. Экономическая выгода сомнительна из-за низкого содержания металла в руде.
Это был фрагмент ролика башкортостанского общественника и блогера Урала Байбулатова. Урал Байбулатов был задержан рано утром 5 июня. Подробнее о его деле можно прочитать на нашем сайте в материале проекта «Радио Свобода и Дель Реалии» под заголовком «Ввел население в заблуждение». Вы слушаете «Время свободы». США обвинили более 40 стран, включая Канаду, Мексику и Японию, в помощи Китаю обходить американские пошлины, перенаправляя торговлю через страны, для которых действуют более низкие пошлины. Это следует из доклада американского правительства под названием «Большая афера с перевалкой грузов». В докладе, на обложке которого изображен троянский конь, говорится, что Китай использовал разные страны для переработки, перемаркировки, переупаковки и других незначительных изменений, создавая видимость того, что товар произведен не в Китае. В результате США понесли ущерб от обхода пошлин на десятки миллиардов долларов. Вот что заявил глава управления торговой и производственной политики Белого дома Питер Наварро. Мы ввели эти пошлины, они работали эффективно, очень хорошо защищали американских рабочих и американские заводы, но Китай немедленно начал разрабатывать схемы уклонения от пошлин. Они экономят миллионы и миллионы долларов на пошлинах, которые в противном случае им пришлось бы платить. У нас никогда не будет нулевых пошлин для Китая, потому что они так сильно и так часто нас обманывают. Это был глава управления торговой и производственной политики Белого дома Питер Наварро. И вот как по моей просьбе содержание доклада американского правительства прокомментировал китаист-эксперт аналитического центра NEST Алексей Чегодаев. Я процитирую. Если убрать довольно агрессивную политическую риторику Белого дома и посмотреть именно на описанные торговые потоки, получается интересная картина. Китай не теряет американский рынок из-за пошлин, а просто меняет географическую и организационную форму доступа к нему. Это больше не просто реэкспорт через, скажем, Вьетнам, а гораздо более распределенная система. Китаю не обязательно производить 100% конечного товара внутри страны. Гораздо важнее сохранить контроль над цепочкой поставок, компонентами, оборудованием, поставщиками, финансированием и логистикой. Получается политэкономически довольно устойчивая конструкция. У Китая и страны-посредника появляется совместный экономический интерес поддерживать такую цепочку. И вывод еще более парадоксальный. Американская политика довольно успешно снижает статистическую зависимость от, как говорят, сделано в Китае, но пропорционально структурная зависимость от Китая не снижается. Напомню, что это было мнение китаиста и эксперта аналитического центра NEST Алексея Чегодаева. Ну и последняя тема. Скандально известный лидер правопопулистской британской партии Reform UK Найджел Фарадж победил на дополнительных выборах в парламент в избирательном округе Клантон на востоке Англии. В июле Фарадж сложил депутатские полномочия, чтобы инициировать эти выборы и в них участвовать. Его оппонентом был кандидат, чье имя можно перевести на русский язык как «граф Урналикий», рассказывает обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов.
Возвращение Фараджа в парламент ожидалось, в принципе, а, конечно, такое внимание к довыборам в общем-то, небольшом совсем английском городке Клактоне, оно вызвано сразу несколькими обстоятельствами. И из них даже не главное то, на которое обращали внимание все, то, что основным соперником Фараджа стал комик, в общем-то, не первый раз участвовавший в избирательных кампаниях, но никогда не привлекавший к себе такого большого внимания. Комик, который носит на голове мусорную урну и зовет себя Count Binface, граф Binface, то есть вот можно перевести это как урнолицый. Дело в том, что все остальные кандидаты от основных политических партий сняли своих представителей с этих довыборов в силу обстоятельств, которые эти выборы сопровождали. Обстоятельства следующие. Фарадж, собственно, сам ушел с поста депутата от этого самого избирательного округа, сказав, что ему нужно подтвердить, так сказать, волю избирателей в связи с разразившимся вокруг него скандалом. Скандал был связан с тем, что выяснилось, что 2 года назад Найджел Фарадж получил подарок, причем такой неплохой подарок в размере 5 миллионов фунтов от человека по имени Кристофер Харборн. Это предприниматель с неоднозначной репутацией. Он занимается в основном инвестициями на рынке криптовалют. Ну и такого рода преподношение Фарадж должным образом не задекларировал. Он при этом утверждает, что в тот момент он был частным лицом, не был ни лидером своей партии «Реформировать Соединенное Королевство», она называется, не был ни депутатом, депутатом и, в общем, как бы был не обязан отчитываться о дарах, которые он получил как частное лицо, так сказать, перед парламентом и разного рода комиссиями. Тем не менее, разбирательство началось, поскольку это довольно тонкий юридический вопрос. Существуют разные мнения на этот счет. Репутации Фараджа этот скандал, конечно, повредил, тем более, что и в целом его партия в последнее время теряет популярность. Она одно время возглавляла рейтинги предвыборные, более 30% ее поддерживали. Сейчас этот рейтинг несколько упал. Процентов по разным опросам от 7 до 10 потеряла партия Фараджи. В общем, теперь она на одном уровне с правящими лейбористами примерно. Так вот, вот эта комбинация привела к тому, что основные соперники Фараджа отказались, те же лейбористы и консерваторы отказались выставлять своих представителей, поэтому там было аж 34 кандидата, но среди них ни одного, кроме самого Фараджа, сколько-нибудь серьезного и политически весомого. Поэтому развернулась такая, что называется, полукомичная кампания в поддержку вот этого самого графа Бенфейса, который выступал под такими абсурдистскими лозунгами. Главным лозунгом кампании было «Я не Найджел Фарадж», что, в общем, конечно, правда, но, в общем, в качестве политического лозунга это довольно странно. А потом у него были разного рода комические выступления. Например, он заявлял «Я понижу вам налоги, а всем остальным подниму». В общем, довольно забавная фигура, но она стала как бы символом протеста против Фараджа. Ну, а результаты выборов известны. В результате Фарадж получил 63% голосов, а вот этот самый граф Бенфейс – почти 27%, что, конечно, для него колоссальный политический успех. Но вот в таких специфических условиях. Надо заметить, что явка была не очень высокой, на 13% ниже, чем на тех выборах 2 года назад, которые Фарадж выиграл. Ну и, соответственно, представители парламентской комиссии объявили, что они продолжат приостановленное расследование вот этих финансовых дел вокруг Найджела Фараджа. Так что, хотя он выборы выиграл и снова будет присутствовать в парламенте, но, в общем, проблем у него по-прежнему остается много.
О победе на дополнительных выборах в британский парламент лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа рассказывал обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. Ну и самое-самое последнее на сегодня из разряда, как говорится, не удержался. Наверное, потому что пятница. Дам вам послушать фрагмент высказывания «Не удивляйтесь» заместителя председателя Совета Безопасности России, бывшего президента России Дмитрия Медведева о необходимости патриотического воспитания. Сам я его переслушал несколько раз, и кажется, что-то в этом высказывании есть. Многослойность или, может быть, непривычная в наше время для российских чиновников прямота? Послушайте.
Вот эти все проблемы, они же есть не только у них, они есть и у нас. Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы. И вот такая патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
В ходе судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.